Прочитаем два отрывка из Священного Писания, которые на первый взгляд между собой не связаны, но, я думаю, смысл и связь их будет понятна в течение времени. Евангелие от Матфея, 9 глава, 10 стих. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». И второй отрывок Священного Писания – это уже послание к евреям. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного», то есть дня Господня. Вот эти два текста. Мы вернемся к ним чуть позже. Но прежде всего мне хотелось бы задать такой неожиданный вопрос. Почему люди уходят из церкви? Казалось бы, на него ответить очень просто. Наверное, совсем просто. Если человек уходит откуда-то, значит, ему там плохо. Значит, что-то не устраивает, потому что он не обрел, не получил того, на что надеялся, то, что он ожидал. Значит, действительно надо что-то исправлять. Поэтому есть множество сегодня в церкви различных идей, различных предположений, различных схем и готовых рецептов. И многие уверены, что если все это в целостности исполнить, люди тогда перестанут уходить. Нужно только лишь видение, нужны программы, и, может быть, нужны какие-то новшества для того, чтобы люди остались, то есть для того, чтобы они не ушли, и для того, чтобы церковь росла. Кстати, есть еще одна мысль, я думаю, понятная, почему люди не всегда удовлетворены церковью, потому что мы понимаем, согласно Писанию и реальности жизни, церковь – это богочеловеческий организм. И на самом деле, если в Боге нет никаких повреждений, то все искажения, перекосы и ошибки из-за несовершенства именно вот этой составляющей человеческой, как мы говорим, человеческой природы. Небезызвестный нам Ефрем Сирин, христианин 4 века, он произнес такую фразу, что церковь – это не только сообщество святых, но и толпа грешников, кающихся. Потому проблема в церкви существовала всегда. Иными словами, можно сказать, и проблемы в церкви существовали во все века. И ответ на вопрос, почему люди уходят, очевиден из-за тех недостатков, которые они видят в церкви, на которых они притыкаются, люди, с которыми они сталкиваются. Однако есть удивительная ситуация, есть еще кое-что. Уходят-то не все. Оказывается, 75% остаются. Уходят все-таки не все. Уходят не все. Большинство людей, я подчеркиваю большинство, почему-то остаются. При этом они знают обо всех проблемах, существующих в церкви. Они знают обо всех недостатках и изъянах. Зная все это, все равно остаются. И тогда возникает следующий вопрос. Почему так происходит? Зачем же люди приходят в церковь? Что же они там стараются найти? Что они ждут от церкви? Что они ждут от собрания? Надо признать честно, что земное учреждение церковное или внешнее церковная структура, она подобна любой структуре, которая существует на земле. То есть есть определенный порядок, правила вхождения, исхождения, есть определенные организационные особенности, есть иерархия определенная, точно так же, как во всяком обществе. Учитывая это, нам нужно принять, что все учреждения, которые существуют в этом мире, они созданы для определенных целей, не правда ли? Библиотека создана для того, чтобы в ней брать для прочтения книги, не так ли, друзья мои? Но мы не идем в библиотеку, чтобы помыться. Хотя там точно есть умывальник для персонала. Там есть умывальник, но никому в голову, в здравую голову не придет мысль пойти в библиотеку для того, чтобы справить свои гигиенические потребности. И обедать мы туда не ходим. Хотя библиотекарь там обедает, друзья мои. Конечно, теоретически мы можем попросить часть его бутерброда, но вряд ли это кому-то придет в голову. Но то, что мы делаем, мы идем в библиотеку за книгами. Мыться мы идем в баню. А обедать мы идем в столовую, в кафе или в ресторан, в зависимости от наших возможностей и потребностей. Церковь, друзья мои, тоже имеет определенную цель своего существования. И для того, чтобы нам было хорошо, нам нужно знать об этой цели. Или даже более ясно скажу, нам нужно знать эту цель. Может быть, вам покажется это привычным, не новым, но цель церкви, друзья мои, цель церкви, главная цель церкви – спасение грешников. Оказывается, главная, я бы сказал, первостепенная цель церкви – спасение души человеческой в вечную жизнь. И мы понимаем, что ничего сравнимого, никаких аналогов мы не имеем в мире среди существующих учреждений. Потому что все, что есть, оно имеет земные цели. Но здесь совершенно неземное видение, неземная цель. Это выше всего временного, бренного. Вот почему, друзья мои, когда церковь видит, что нечто содействует этой цели, или, можно сказать иначе, все, что содействует этой цели, одобряется и благословляется церковью. Все, что не содействует цели спасения, или наоборот мешает, оно устраняется и отвергается в церкви. Итак, для чего люди идут в церковь? Я хочу, чтобы мы это понимали очень ясно. В церковь нужно идти за спасением души. Но как это понять? Что же это такое спасение? Вообще это слово, которое имеет столько многообразных оттенков. Ну, предположим, когда тонет корабль или горит какое-либо здание, горит дом, то все понятно, что означает спасение. В этих ситуациях очень все ясно. Спасение – это избавление от неминуемой гибели тех, кто не может себе сам помочь. Кстати, я вот только что ехал сейчас сюда и с ужасом видел, как горел чей-то дом. Это страшная картина, когда полыхает огромный костер в жилище человека, и люди ничего не могут сделать сами. Даже если все жители рядом стоящих домов соберутся, они не могут спасти этот дом или спасти человека, оказавшегося там внутри. Итак, мы понимаем, что в том значении, когда тонет корабль или горит дом, спасение – это избавление от неминуемой гибели людей, тех, кто не может спасти себя самих. Но с другой стороны, если задуматься, гибель-то гибелью, но все мы в подобном положении. Когда ты задумываешься о том, что обречен на смерть, и она придет рано или поздно, и хочу вам сказать некоторое неожиданное заявление, мы все умрем, все сидящие здесь умрут, но, может быть, кто-то доживет до исполнения слов апостола Павла, не умрут, но изменятся. Но я говорю об обыденности поколений человеческих, которые сменяют одно другое. Поверьте, что 2000 лет назад и в первые столетия люди тоже думали, что доживут до этого времени полноты пришествия Христа. И хотя мы видим сегодня, что многие события в существующем мире, они указывают нам на это, я думаю, что все-таки мы все умрем. Это мое личное предположение. Так вот, как бы то ни было, люди обречены на смерть. Люди обречены, потому что Писание говорит, человеку положено умереть, один раз умереть. Так в чем же тогда разница между спасателем и спасенным вот в этих обстоятельствах? Очень малая разница. А более того, в чем разница между тем, чье тело показывают сейчас по телевизору в какой-то страшной передаче, как человека, пережившего трагическую катастрофу, разница перед ним и человеком, который сидит за этим телевизором, пьет кофе и смотрит эти трагические репортажи. В чем разница? Она невелика. Разница в том, что для одного смерть пришла сейчас, а для другого человека она лишь отсрочка. Все умрут, и окружающие нас тоже умрут. Тогда ради чего все это? Тогда ради чего я радуюсь и страдаю? Ради чего героизм и предательство? Ради чего борьба или, наоборот, малодушие, которое мы проявляем? Ради чего любовь или ненависть? Ради чего? Что же останется? Моисей, человек Божий, в Псалме 89-м очень хорошо выразил эти мысли. «Дней лет наших 70, и при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». И весь вопрос, куда мы летим? И пока мы летим, может быть, наполнить этот полет хоть какими-то радостями? Может быть, нам стоит хорошо поесть, повеселиться, погулять? Об этом не раз задумывались люди, и апостол Павел так и скажет. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем», так рассуждают язычники. Но, с другой стороны, человеку, осознающему приближение неведомого, приближение разрушающей смерти, мрака, тьмы, неведение, бессознательного состояния. Очень трудно по-настоящему радоваться, если уже включен обратный отсчет. Потому в этом мире так и происходит, что истинной радости люди практически не испытывают. Они, зарабатывая большие деньги, в то же самое время осознают бренность жизни. И они понимают, что их часы, они неумолимо приближают их жизнь к завершению. Все истлеет, все суета, говорят люди, повторяя слова Экклесиаста. Но вот, что происходит в Новом Завете. Церковь открывает человечеству совершенно иную перспективу. Откровение Божие вскрывает перед людьми удивительный план Божьего внедрения, Божьего вмешательства, Божьего спасения для душ человека. Церковь говорит о том, что смерть тела не прекращает бытие личности. И хотя многие религии утверждают подобное, церковь добавляет, что после смерти личность человека выходит в неизмеримо большее место своего существования или в иной неизмеримо больший этап существования своего личностного естества. Мы наследуем вечность. И более того, Бог восстановит человеческие тела, которые станут обладать, как мы говорим, неземной природой, сверхъестественной природой. И Бог это доказал и показал наглядно. Что это будет, воскресив Христа из мертвых? Нас ожидает новый мир. Таков финал человечества. Но есть условия. Человек должен приготовить себя. К чему приготовить-то себя нужно? К тому, чтобы принять благо жизни будущего века. К тому, чтобы принять благо вечности, чтобы стать способным принять нужно приготовить себя. Сейчас будьте внимательны. Бог – источник всех благ, существующих в мироздании. Бог – источник. Благо, мы понимаем, это нечто доброе, это нечто совершенное, это лучшее для нас и для нашего естества. Он – источник благ, и Он на всех изливает благо. Но каждый приобщается к благам вечности в зависимости от того, насколько он приготовил себя, чтобы воспринять эти блага. Слушайтесь, это очень важная мысль. Она говорит о том, что человек должен быть приготовлен, способен, научен воспринять благо вечности. Как же приготовить-то себя к благу, к доброму, к великому от Бога? Ведь благо – это же что-то хорошее, очень хорошее, светлое, чистое. Это избавление от страданий. Зачем мне готовить себя? Ведь никто не откажется от блага по определению. Разве какой-то человек, так часто рассуждают люди, говоря, ну кто же откажется от Божьих благ? Ведь это же лучшее, чистое, хорошее, светлое, избавляющее от страданий. Кто же откажется? Бог дает, просто лишь бери, пользуйся, радуйся, наслаждайся. Но, к несчастью, братья и сестры, мы оказываемся не способны принять даже земные блага. Даже на физическом уровне я приведу вам простой пример, как мы отвергаем их. Пример отвергнутого блага для человечества или человеков – это здоровье. Разве плохо быть здоровым человеком? Это, мы говорим, благо. Но люди стремятся всеми силами от этого блага избавиться. Целенаправленно и методично. Может быть, вы не включены в их число. Мы говорим о человечестве в целом, в котором есть наркотики, пьянство, пристрастия, дурные привычки, определенная жизнь неправильного образа, как мы ее называем, которая убивает человека. И никто не скажет, что болезни, которые люди получают от этих пристрастий, благо. Все знают, что они приносят смерть. Однако все равно человечество разрушает здоровье. Обратите на это внимание. Все понимают, что здоровье благо, но сделать ничего, чтобы этим благом обладать, чтобы его принять, не желают. То же самое мы можем сказать о мире и согласии на земле в целом, или в семьях, в церквах, в тех местах, где мы живем. Мир и согласие – благо. Но вся история человечества перечеркнута кровавыми бойнями, войнами. И уже не говорю на семейном уровне. Мы понимаем, что это счастье быть в мире и в согласии, но делаем все, чтобы себя этого счастья лишить, чтобы лишить себя этого блага. Можно много приводить примеров, но я думаю, мысль вами уже понята. Если мы не готовы принять благо, даже во времени, благо или блага во множественном числе, даже во времени нашей жизни на земле, что же будет с нами в вечности? Если мы останемся людьми, которые мы есть, с тем же несовершенством, с теми же духовными болезнями, с духовной глухотой, духовной слепотой, духовной немотой, с отсутствием духовного вкуса, когда человек не может понимать, какую пищу он вкушает. Мы не сможем приобщиться к Богу, потому что соединяется-то кто? Подобное. В Боге нет никакой неправды. Когда я об этом говорю, о том, что не сможем, я не говорю, что у нас отсутствует желание. Люди говорят, если человек чего-то очень сильно захочет, он сможет сделать все, что сверхъестественное и невозможно. Нет, нет, друзья мои, все гораздо сложнее в жизни. Многие знают, что даже в физических привычках, именно в физических, человек может иметь горячее желание, например, освободиться от того или избавиться от этого. Много примеров можно привести. Я знаю, у каждого есть свой список, о чем мы сейчас думаем. горячее желание бросить, перестать, но не может. Он не может. И это только лишь на физическом уровне трудно. Даже на физическом уровне. Но позвольте вам сказать, есть еще качество души человека. Но мы или я захотели перестать осуждать, перестать ссориться, перестать завидовать, перестать нечисто ревновать, но захотел ты, знаешь, заметил в себе, что каждый раз вся жизнь построена на том, что к себе-то никогда не применяю, все время к другому применяю, захотел. А что же делать? Что же делать-то? Хочу вот не осуждать, хочу не завидовать. Какую мышцу надо напрячь, чтобы так суметь исправиться? Ведь знаем же мы, что и в мыслях наших, и в чувствах наших, и в душе нашей порой проявляется, более скажу, раз проявляется, значит, и живет то, что мы, подчеркиваю, сами считаем плохим, недолжным и непригодным. Как же сделать душу-то свою свободной? Помните, по-моему, Антон Павлович Чехов сказал, что в человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и мысли, и душа. Одежду можно сделать хорошей. Это не так сложно, чистой. Если она загрязнена, поменять, постирать, подшить. Лицо можно умыть, освежить, к косметологу обратиться. А вот как очистить душу от грязи, которая именно она и не дает нам принять благо вечной жизни? Почему? Да потому что противиться им. Ответ один, и мы его все знаем. Это лишь возможно тогда, когда мы можем обратиться к тому, кто сам чист. К Богу очищающему. К Богу омывающему, к Богу спасающему наши души. Вот почему люди остаются в церкви. Ведь церковь по-гречески «экклесия», собрание, не просто людей, послушайте, не просто пришедших, не просто слушателей, которых много и в других заведениях, и в обществах, а особой категории людей – специфической категории людей. Лишь один мотив является правильным, по которому люди приходят в церковь. Единственный. Те, кто поняли, что сами они не в состоянии очистить себя от греховной грязи. Осознали себя погибшими, больными. Не те, кто пришли сюда, чтобы обрести какие-то блага земные здесь, но они поняли свою внутреннюю, позвольте сказать, не внешнюю, а внутреннюю несостоятельность. Это не то общество, где сплошные люди с проблемами социальными, где спасаются только лишь наркоманы или погрязшие в пьянство, или люди, потерявшиеся в этой жизни. Здесь могут быть люди вполне благополучные и как в физическом, так и в социальном устройстве. И таких было множество в церквах первоапостольских. Но всех их связывало только одно. Они поняли, что сами себя не в состоянии спасти. Сами себя не в состоянии очистить от грязи греха. Они осознали себя больными грехом и обратились ко Христу. Слава Господу! И мы с вами вот здесь тоже вместе. Но мы не просто сообща единогласно сетуем в молитвах на свои грехи. Это не та цель церкви. Мы здесь потому, что получаем от Господа помощь. Я скажу вам, почему люди остаются в церкви. Тот, кто хоть однажды от всего сердца, подчеркиваю, искренне покаялся, с верой обратил свою душу, то он испытал на себе, как Бог очищает и освобождает его от влечения к греху. Церковь – это для болящих, братья и сестры. Христос сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Это не просто признать себя болящим, но это возможно, если ты признаешь врачом Христа самого. А мы его пациенты, которых он принял, которых он взял в этот госпиталь человеческих душ. Мы болящие, надеющиеся на исцеление своих духовных недугов. Послушайте, вот это единственный мотив, который может удержать человека в церкви и, конечно же, я подразумеваю, в истинной вере. Все остальное, оно разбивается в жизни о камни. Кстати, чтобы понять, что такое больница, надо в ней побывать. Я еще в студенческие годы на практике работал в хирургическом отделении травматологии. Существовала такая больница имени 25 октября, самая сложная, самая малообеспеченная. В нее помещали бездомных людей, ведущих жалкий образ жизни, социально потерянных, и тогда такие люди были, стариков, найденных на улице. В общем, считалось, что условия содержания в ней ужасны. Но там были замечательные врачи на самом деле. А потом мне привелось и самому лежать в больнице в хирургическом отделении гнойной хирургии. И я помню, как все было. Впрочем, вы и сами догадываетесь, на что это похоже. Там очень плохо пахло. И порой было невозможно уснуть, потому что кто-то рядом стонал от боли. Люди вокруг тебя, такие же больные, как и ты, были раздражительны и грубы, потому что их мучили постоянные боли. Они страдали. Но с другой стороны, когда их отпускало немножко, вдруг они ощущали какую-то необыкновенную эйфорию. И мы даже замечали, пациенты, лежащие вот в этих палатах, что тех, кого отпустило, как мы говорили, ведет себя странно, дурашливо даже. Настолько радуется тому, что ему стало легче, хоть чуть-чуть. Спать, быть, лежать, находиться в хирургической гнойной палате вообще неприятно. Очень трудно, нелегко. И из-за окружающих, и по причине своих собственных болезней. Но этих людей были серьезные причины. Серьезные причины. Есть врач, способный их вылечить. Дома они понимали, на выздоровление надежды нет никакой. Ты уже не можешь сам себе помочь ничем. Твои раны ты не можешь исцелить компрессами. Ты не можешь их не замечать. Ты не можешь их уже перевязывать, потому что нуждается твое тело во вмешательстве срочном и очень грамотном. И вот эти люди в больнице, они тщательно соблюдали режим. И никто не спрашивал, а зачем нам нужно вот так жить и так поступать? Почему нам определили вот такое расписание? Они делали различные процедуры, они принимали лекарства с удовольствием. И они надеялись всей душою, что доктор сотворит чудо, что он спасет их жизнь, они выздоровеют. И даже если кровать была в коридоре, и финансирование в больнице не очень было, и санитарки были то приветливы, то неприветливы, для них это не было так важно. Они знали, что в их больнице работает самый лучший хирург, и только он может сделать все, что нужно. Подобное и в церкви, братья и сестры. Если человек ищет в ней не исцеление души, а чего-то иного, если он изначально не ощутил страшной, разрушительной поврежденности грехом, который закрывает от него небо, то, поверьте, он подвергнется очень серьезному испытанию в церкви. Ведь сначала все привлекает человека, привлекает впервые пришедшего, возможно, новизна, необычность, независимо от того, какая это конфессия. Проблема для всех одинакова. Все новое, ты пришел из другого мира в иной, а потом привыкаешь ко всему. Привыкаешь с необыкновенной скоростью. Год, два, три, все начинает тускнеть, золото тускнеет, краски стираются. Мы можем восхищаться глубиной проповеди, а потом привыкаем. Мы можем радоваться общению с приятными и интересными людьми, но через некоторое время и к ним привыкаем. Мы можем обсуждать с пресвитером богословские вопросы, а потом и к этому привыкаем. Хорошо, если привыкаем. Хуже, когда разочаровываемся. Кстати, некто мудрый сказал, чтобы не быть разочарованным, нужно не очаровываться. Самая тяжелая форма разочарования в людях, поверьте. И действительно не секрет, может, мы об этом как-то будем говорить, об этапах христианской жизни. Если сначала человек испытывает вот такое новое, все новое, новое и вдохновенное, то через некоторое время Бог нечто придерживает в его жизни. Точно так же, как мать или отец, воспитывая свое крошечное дитя, чтобы оно перешло в новый этап своего бытия, например, стало ходить, отпускает своего ребенка. Отпускает. Чтобы ребенок отказался от соски, она дает ему ложку и массу неприятностей вместе с этой ложкой. И для себя, и для него. Куда только он ей не попадает, только лишь не туда, куда нужно. Есть определенные этапы. Бог учит нас ходить. Это называется в Библии «ходить верой». Но люди не понимают, что значит «ходить верой». Я переведу смысл этого выражения. Останешься ли ты верным тому, что ты избрал? Послушайте, ходить верой – это оставаться верным тому, что ты выбрал. Истинная вера, истинное воцерковление, послушайте, оно не определяется частотой, я говорю, не чистотой, а частотой посещения богослужений. Оно не определяется тем, сколько человек прослушал проповедей, прочитал книг душеполезных или просто умных. Не определяется даже тем, сколько времени человек тратит, позвольте сказать, на молитву. Потому что и молиться можно неправильно и не быть услышанным. Хотя истинно воцеркленный не может жить без этого. Он не может жить без молитвы, без богослужения, без проповеди, без свидетельства, без общения. Но все-таки не количеством определяется воцеркление человека. Что же это такое? Это, слушайтесь, стремление наиболее полно воплотить Евангелие в свою жизнь. Вот что такое воцеркление. Степень воплощения Евангелия в свою жизнь. Трагедия. Мы встречаем людей, много лет пребывающих в церкви, но не воплотивших Евангелие. И опять же я скажу, часто все заканчивается на внешнем. Мы говорим, смотрите, какие мы правильные. И не курим, и не пьем, и пророчествуем, и читаем Библию, и молимся часами. А люди, встречаясь с нами, говорят, а что ж вы злые-то такие? Что ж ты злой-то такой, если ты такой правильный? Ведь добра в тебе нет, в глазах нет света, любви. За все эти годы ты все прочитав, все познав. Кроме того, что с плеча рубишь, ничему не научился. Итак, воцеркление – это стремление наиболее полно воплотить в свою жизнь Евангелие. Это очень просто. Воплотить свою жизнь, вот мыслить так, чувствовать так, жить, поступать, работать, ложиться спать, жениться, сохранять семью, растить детей. Вот и все. Если верующий не пришел к пониманию, если верующий не пришел к пониманию своего бессилия, даже перед маленькой страстишкой в его сердце, то значит он и не научится призывать Бога постоянно на помощь себе. Вы понимаете? Не к кому-то, а к себе. Потому что главная забота изначально все-таки твоя душа. Сказано, спасешься ты и дом твой. Слышишь? Это не просто юридический акт. Когда ты вышел и сказал, войди в мое сердце, а тебе объявили, все, ты спасен. А что ж дом-то не спасается? Евангелие, может быть, еще не воплощено. И ты тогда в смятении, В борении внутреннем ищешь, Господи, а что же оно? Вскрой меня, Господь, очисти мою душу. И ты видишь, что для другого является малогрешным, а не незначительным, для тебя вырастает в огромную гору. Но ты уже привык призывать имя Божие, и ты не раз испытал, как его благодать тут же приходит и погашает огонь страстей и грехов, которые в нас еще есть и живут. И поэтому, если человек не имеет такого опыта, он не осознает себя, значит, он и молиться о себе не может. Кроме как о земном. Дай то, используй здесь, благослови в этом, научи тому, сделай таким. А вот чтобы избавить от чего-то, таким-то ты станешь автоматически, если избавишься. Помните, сказано, изгони кощунника, и установится мир, и уйдет раздор. Автоматически. Вот изгони кощунника, и сразу придет то, чего так не хватало. И если человек не умеет и не научился призывать Божью помощь в болезнях своей души, ему будет очень трудно, а со временем труднее и труднее оставаться в церкви, потому что произойдет следующее. Все станет привычным, в служителях будет много несимпатичных качеств, читать станет скучно, и будет не просто казаться, а ощущаться. И свидетельства придут с разных сторон. Брат, сестра, да ты их уже перерос. Понимаете, о чем я говорю? Ты уже вырос из этого общества, из этого состояния. Будут множество свидетелей подтверждать. Дьявол не применет это использовать. Посмотри, как ты видишь жизнь, а как видят они. Посмотри, как все это примитивно и обычно, серо, потускневше. А так хочется сияния и торжества. И тогда перед таким человеком встанет вопрос, да зачем же все-таки я пришел в церковь, если все, что раньше радовало, все, что согревало, теперь раздражает, и не могу принять ничего нового. А знаешь, почему не могу? Это о том же, что новое от Бога – это благо. А о благах мы говорили. Чтобы их принять, душа должна быть способна принять. И в таком состоянии человек может уйти, даже не попытавшись хотя бы самим собой таким переросшим хоть что-нибудь в этой церкви сделать лучше. Даже не попытавшись смирить себя такого возросшего, чтобы стало от него теплее, добрее, легче кому-то, чтобы он кому-то оказал реальную помощь словом, делом, чтобы поучаствовал в чем-то, чтобы где-то, может быть, замолчал, когда так хочется говорить, чтобы, может быть, где-то сказал, когда хочется промолчать. Ничего не попытался не изменить, поверьте, а сделать. Просто сделать во Христе, воплощенным Евангелием. Но ушел. А кто же остался? Да как и в больнице. Те, кто пришли сюда не за земными благами, а за спасением души. Кто по-прежнему понимают, что кроме видимых грехов, вслушайтесь, кроме видимых, это мало кто сегодня понимает, мало кто, кроме видимых, в человеке есть неисчислимое множество сокрытых духовных болезней, которые гораздо опаснее, чем видимые. Гораздо. И которые тоже нельзя самому излечить. Но они есть. И ты понимаешь, и ты нуждаешься. Останутся те, кто просили помощи у Христа и получали ее именно в церкви Духом Святым. Ведь, казалось бы, многое можно получить за пределами. Можно книжки читать дома, можно проповеди слушать дома, можно дружить с верующими людьми, но что-то особенное происходит, когда осуществляется экклесия. Она и названа телом Христовым. А кульминация всего этого, когда мы собираемся вместе и не расстаемся. Я не говорю, что мы не расстаемся во времени, но мы не расстаемся взаимо скрепляющих связях. Вот этих связях любви, общения, где железо точит железо, где мы понимаем, каждый добрый и кажущийся злым в нашем обществе нужен для нашего же спасения. Это то, что допускает Господь, чтобы научить меня чему-то, чтобы совершить со мной что-то и чтобы помочь кому-то. Да поможет нам Господь понять эти вещи. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Насажденные, если растения постоянно пересаживать, происходят большие проблемы с его укоренением и принесением плода. У нас было множество разных замечательных деревьев и цветов такого большого размера дома, до тех пор, пока мы не решили их пересадить в другую почву. Мы купили за деньги почву лучшую, хорошую, и половина из них погибла. Все было сделано по правилам, просто пересадили, и погибли растения. Когда пересаживается, корень болеет, плода нет. Мы зависимы друг от друга, мы нужны друг другу. Вот почему апостол Павел скажет: не оставляйте собрания вашего. Будем же поддерживать друг друга и в малом, а если по силам, то и в большем, в мелочах, в которых можно проявить любовь Божию. И если не можем сделать другому человеку, что хотели бы себе, Христос сказал: поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они с вами поступали. Но если уж этого не можем, так давайте хотя бы не будем делать того, чтобы себе не хотели. И будем помнить, что если сегодня кто-то упал, ведь завтра могу и я. Поэтому будем хранить благодать с благоговением и страхом и с любовью поощрять друг друга к добрым делам. Аминь.